Я хочу поблагодарить вас и замечательную организацию Толдот Ишурун, основанную великим человеком, лидером. Я имею тоже счастье быть знакомым с ним. Когда-то, когда я приехал в Израиль в 81 году, ходить к нему на уроки, задавать ему вопросы. И перед началом урока я вспоминал Раби Ицхака Зильберха, Зихрона Леброха. И каждый, кто его помнит, он наверняка помнит его улыбку. С какой улыбкой доброжелательной Раби Ицхак смотрел на людей и на своих учеников. Интересно, что к нему приходили очень разные люди. И сила Раби Ицхака была их согреть, их вдохновить, их изменить. И он был человеком, который своим добрым глазом, своим доброжелательным отношением к людям, людей трансформировал, он их менял, он их приближал к себе. И потому, друзья, сегодня я хочу эту передачу, прежде всего, посвятить его памяти. Потому что сравнительно недавно был Йорцет, и мы еще находимся все-таки во время Ав. И интересно, что ведь месяц Ав, месяц тяжелый, это месяц траура, когда у нас траурный день 9 Ава. Как же так назвать этот траурный день 9 Ава, то есть траурный месяц, таким именем Ав? 9 Ава. На самом деле ведь Ав – это отец. И одно из мнений говорит о том, что так же, как в Торе упоминается, что так же, как отец упрекает своего любимого сына, так же и Всевышний упрекает свой народ. Иногда упрек – это не свидетельство того, что не любишь, а наоборот. Ты веришь и ты любишь, и потому упрекаешь. Другое дело, нужно знать, конечно, как упрекать. И дай Бог, чтобы мы это, так сказать, с вами этим искусством владели, потому что мудрецы говорят, а кто тот человек, который умеет упрекать в нашем поколении? И кто тот человек, который умеет принимать упреки? Поэтому так получается, что я хочу вспомнить Раби Ицхака Зильбера и его любовь к ученикам, которые считали его своим отцом. Вот если я должен был бы сказать что-то одно о Раби Ицхаке, благословенной памяти, это то, что его удивительное доброжелательное отношение любви к людям вдохновляло учеников его, друзей его чувствовать, что он самый любимый. Мне кажется, это очень важная мысль. Потому что если спросить человека, например, отца или мать, у которых есть дети, или еще тех, кто готовится стать отцом или матерью, и спросить у них, как вы думаете, нужно воспитывать детей, и нужно ли выделять кого-то своей любовью. Наверное, люди бы вспомнили о Яакове и Юсефе, которого он выделял своей любовью, и что в результате произошло, казалось бы, из-за этого, с другой стороны, именно благодаря этой любви Юсеф устоял во время испытания, которое было выпало, так сказать, на его судьбу. Именно благодаря этой любви он остался праведником, но с другой стороны, на поверхности, казалось бы, ну вот не выделять никого своей любовью. А мне кажется, что Раби Ицхак и его, так сказать, педагогический опыт свидетельствовал бы, что надо выделять каждого. Потому что ответ на вопрос, может ли быть, что кто-то любим, да, или кто-то самый любимый. Мне кажется, что у Раби Ицхака все его ученики, и каждый из них был самый любимый. И потому каждый из них чувствовал, что Раби Ицхак им не просто учитель, не просто мудрый человек, а он просто отец родной. И вот, может быть, не случайно его Йорцет выпадает тоже, с одной стороны, на этот трагический день, который учит нас посмотреть на события истории нашей судьбы по-другому, потому что все, что не делается, делается к лучшему. Не всегда это мы видим, но это часть того, во что мы верим. Отношение Раби Ицхака к к нам было отношение отца. Потому что чему мы могли бы научиться? Мы могли бы научиться также относиться к своим детям, и к своим ученикам, и к людям вообще. Поэтому, посвящая Рабби Ицхаку эту нашу с вами сегодняшнюю беседу, я хотел бы вспомнить вот о нем, о его судьбе. Я уверен, что многие из вас, потому что мы находимся в общине, аудитории Толдос Ишурен, которая возникла благодаря его сердцу, его разуму, его усилиям, у каждого наверняка были какие-то свои впечатления. И вот я хотел припомнить, вот когда я слышал Рабби Ицхака, который бы говорил о других людях, как он всегда хорошо говорил, как он хорошо смотрел на людей. Поэтому оставляю вам в качестве домашнего задания, если вы знакомы с ним и знакомы с его биографией, примеры из жизни Рабби Ицхака, когда он хорошо смотрел на людей и помогал им. А ведь помогал он всем, помогал он самым, казалось бы, нерадивым и трудным ученикам и буквально давал за них жизнь. Ну, просто один маленький момент. Я помню, Рабби Моше Панделят когда-то выступал на семинаре и задал такой вопрос. Скажите, кто самый бедный человек в Иерусалиме? Рабби Ицхак Зильбер? Скажите, а кто самый богатый человек в Иерусалиме, если вам нужны деньги, и вам негде их одолжить? Кому вы пойдете? К Рабби Ицхаку. Он самый бедный, но он самый богатый. Вот просто один маленький пример. Хотелось бы, чтобы вы задумались вместе со мной. И я, на самом деле, ведь упомянул об искусстве упрека. Я не знаю, слышали вы когда-то, чтобы Рабби Ицхак кого-то упрекал. Не знаю, упрекал ли он меня, не удостоился я его упрека. Я помню, что когда я жил, учился в Израиле, и мне предложили и попросили поехать в Америку преподавать Тору, то я обратился к некоторым людям, и некоторые люди сказали: в Америку? Там же такие плохие люди. Ты смотри, там, например, человек идет по улице, на него смотрят, говорят: he's worth million dollars. Он стоит миллион долларов. То есть людей там оценивают по их состоянию. Как можно ехать в эту страшную страну? Интересно, что Рабби Ицхак сказал мне: да, ехать. Только быть готовым к... Он сказал: аниют безайон. К нищете и, как сказать, безайон, да, и стыду. Интересно, почему он это мне сказал. Думаю, что тот, кто едет куда-то для того, чтобы стать богатым и знаменитым, о нем на самом деле сказали Перкей Авот. Каждый, кто бежит за славой, эту славу бежит от него. Помню замечательный друг и учитель, конечно же, тоже и друг Рабби Ицхака Зильбера, Рабби Мейр Хаим Кагана, который был раввином в городе Черновцы и который жил на улице Хаим Паним Мейрот Хамеш. Я помню, приходил к нему на Шаббас в Иерусалиме, и замечательная улица светлых лиц. И, конечно же, Рабби Хаим Мейр Кагана, так же, как Рабби Ицхак Зильбер, было светлое лицо. И я помню, что когда, видите, когда я к нему приходил, к Рабби Хаим Мейр Кагана, он встречал и говорил, например, «Гуд Шаббас», да? То вот эти его слова «Гуд Шаббас», они были, может быть, большим уроком Шаббаса. Это атмосфера, которую это его приветствие в Шаббас создавало. Это было что-то совершенно, конечно, невероятное. Так вот, я вспоминаю Рабби Хаим Мейр Кагана, который после пятницы вечером, обычно у него за трапезным столом, предлагал заниматься, мы обычно учили Ор Хаим. Но с ним же он предложил заниматься мне замечательной книгой Минхас Хинух, в которой была заповедь о том, как упрекать. Да, интересно, как упрекать. Видите, почему я вспомнил Рабби Хаим Мейр Кагана? Потому что речь идет о том, как упрекать. И хочу упомянуть слова царя Соломона, который сказал: «Хохах». Аль-Хухахлалец, то есть не упрекай насмешника, Не упрекай насмешника, потому что он возненавидит тебя. Упрекай мудреца, и он возлюбит тебя. Замечательный мудрец Шло, Шней Лукас Абрис, Рав Горовец, дает комментарии. На самом деле, здесь на поверхности два простых комментария. Простой комментарий — нужно знать, что кому сказать и что кому не говорить. Да? Понятное дело, что упрек по закону — это от имени Рав Хаим Меир Кагана, когда мы с ним учили вместе Минхас Хинух. О законах упреков начинается с того, что я уважаю тебя, я люблю тебя, я верю в тебя, и потому я тебе говорю сейчас то, что я говорю. Не потому что я рассержен на тебя, не потому что я ненавижу тебя, а упрек должен быть доброжелательным, он должен начаться с доброжелательного какого-то и теплого утверждения. Так вот, поскольку у нас есть удивительное вот это утверждение царя Соломона, что не упрекай насмешника. Но почему? Потому что лейц, насмешник, он не воспринимает ничто серьезное. Ты постараешься с ним поговорить, а он вместо этого, вместо того, чтобы смеяться, возненавидит тебя. То есть ты должен знать, кто готов воспринять твои слова, а кто нет. Если ты думаешь, что твои слова будут восприняты не так, как нужно, вместо того, чтобы вызвать дружбу, и вместо того, чтобы человек взял какой-то урок, этот человек вместо этого будет конфликтовать и возненавидит тебя, то царь Соломон говорил, знать нужно, когда не говорить. Понятное дело. Естественно, есть и этому исключение. Иногда нужно протестовать, несмотря ни на что. И другая сторона, это когда ты говоришь мудрецу, то мудрец это воспримет, он извлечет урок, и тогда ты выполнил мицву упрека, потому что Тора говорит о мицве упрека. Ну, это на поверхности. С другой-то стороны, мы знаем, что перед нами стоит выбор, когда тебя упрекают, то у тебя есть выбор быть насмешником, который возненавидит человека, который, может быть, хочет ему добра и говорит ему что-то важное и хорошее, а ты вместо этого воспринимаешь этого человека как врага, а не как друга. Или же наоборот, ты будешь мудрецом, и ты можешь извлечь урок из его слов. Известно, что Виленский Гаон просил людей упрекать его. Он даже как будто платил зарплату. У него был человек, который искал его недостатки для того, чтобы ему сказать, а тот ему за это платил. Представляете себе, приходит человек, говорит вам что-то, какой-то ваш недостаток, бесплатно. Так его нужно полюбить, ему нужно сказать спасибо, потому что он помогает нам стать лучше. Как мы можем исправить себя? Ведь мы не видим самих себя, как говорят мудрецы. Эйн одам ройна гьюсацму, человек не видит своих собственных недостатков. А тут приходит человек со стороны и что-то вам говорит. Значит, надо ему сказать спасибо. Я подумал над твоими словами, я нашел в них конструктивное какое-то начало, я воспринимаю этот урок. Эти два объяснения, они простые и понятные. Но Шней Лухот Абрит, Рав Горовец, говорит о другом. Он говорит, то, что сказал царь Соломон, в этом величайшая мудрость. Потому что речь идет об одном и том же человеке, друзья. Не упрекай насмешника, потому что он возненавидит тебя. Упрекай мудреца, потому что он полюбит тебя. Речь идет не о насмешнике и не о мудреце, а об одном и том же человеке, в котором, наверное, есть немножко того и немножко этого, в котором, наверное, есть, так сказать, стакан наполовину пустой, наполовину полный. Кто-то видит в нем стакан наполовину пустой и скажет ему, ты пустой стакан, ты насмешник, посмотри, что ты сделал. Ну, конечно, человек не воспримет этих слов упреком. Человек, который упрекает, не выполнит никакой мицвы, потому что результатом будет лишь только ненависть и конфликт. Но если бы он подошел бы к этому же самому человеку, увидев в нем стакан наполовину полный, и сказал ему, ты мудрый человек, это то, что ты сделал, этот поступок, он не соответствует тебе. Мы говорим пастырь, что он не соответствует твоему уровню достоинства, уважения, мудрости. Если человек услышит это, то он, конечно же, полюбит того, кто упрекает его, потому что этот упрек не опускает человека, а возвышает, вдохновляет человека. Не случайно в Торе сказано: «Альтиснахиха были в Афхане, не ненавидь брата своего в сердце своем. Хохахтухих это митеха, упрекай, упрекни его. В альтисалавхет. И не поднимай над ним греха». Некоторые говорят: не поднимай над ним греха. То есть не делай грех большим, а человека маленьким. Ну, ты маленький насмешник, сделал такой большой грех. Кто ты? Нет, человек убежит, возненавидит. Сделай наоборот. Подними человека над грехом. Скажи ему: ты такой уважаемый мудрец. То, что ты сделал, это не твой уровень. Ты выше этого греха. Это возвышает и поднимает человека. Вы знаете, друзья, вспоминая об этом сегодня, я хочу упомянуть главу Ишива Торва Дас в Бруклине, Рабисрона Райзмана, замечательного, прекрасного лидера, одного из лидеров американского еврейства. Некоторое время назад я был в синагоге вместе с ним и слышал его слова. И он, начиная свой урок, упомянул такой факт, который как бы вот был в его жизни. Я вспоминаю, что как-то мне в руки попал журнал. Это был еврейский религиозный журнал, я не знаю, Jewish Observer или другой какой-то журнал религиозный того времени, 50-х годов прошлого столетия. Это было вскоре после Второй мировой войны. Это был в тот момент, когда в Америке было очень и очень трудно евреям жить. Не все отнюдь соблюдали бизнес и шаббас. Трудные были времена. И вот, особенно евреи, которые приехали из Европы, большие раввины, которые приехали из Европы, они попали в совершенно новый для них мир. И вот в этом журнале обсуждались как бы современные темы американской еврейской жизни, американского еврейского общества, в котором было огромное количество проблем. И авторы, раввины, эти проблемы обсуждали. И вот современный Рош Ишива, глава Ишива Торва Дас Бруклина, Рабисроль Райзман, говорит: я прочитал этот журнал. Мне было очень любопытно, что писали тогда раввины, о каких проблемах они писали, какие были проблемы в обществе. Он говорит: я прочитал. И я пришел к совершенно удивительному выводу для себя, что было две категории статей. Были люди, которые писали о проблемах для того, чтобы, очевидно, пробудить поколение, увидеть эти проблемы. И это были статьи в достаточной степени негативные, в смысле указывающие на какие-то проблемы общества. И были другого рода статьи, которые, конечно же, тоже обсуждали проблемы, но указывали на их возможные решения, которые были полны веры, любви, и они были позитивными. Он говорит: когда я посмотрел на эти статьи, то я вдруг с удивлением обнаружил, что позитивные статьи были написаны людьми, которых мы все знаем. Это были великие лидеры предыдущего поколения. В то время как негативные статьи были написаны людьми, о которых я никогда не слышал. Это было как бы предисловие к его уроку. Я тоже на мгновение хочу, друзья, чтобы мы задумались с вами о возможности видеть хорошее, возможности и умению видеть хорошее. Какой это огромный навык, какое это огромное достоинство, как важно этим навыком обладать, как важно уметь видеть в людях хорошее, как важно уметь видеть в ситуациях хорошее, как это необходимо для каждого из нас. При этом, говоря это, я все-таки упомянул, что очень важно любить Всевышнего всем своим сердцем. Поэтому, друзья, если среди вас есть те, которые умеют видеть недостатки и умеют видеть негативное, это прекрасно, потому что это необходимо. Потому что тот, кто не видит недостатка, никогда не сможет их исправить. Тот, кто не видит проблем, никогда не сможет их преодолеть. Потому да, нужно уметь видеть недостатки, но нужно также видеть пути их решения. На протяжении 3 десятилетия был директором школы в Бруклине и говорил зачастую своим учителям, которые приходили обычно ко мне с проблемами. Ну, у меня такое положение было, директор должен решать проблемы. И я некоторых из них, только очень близко к мне просил, говорит, ты знаешь, когда ты приходишь ко мне с проблемой, то я хочу внести предложение, что прежде чем ты открываешь мою дверь, задумайся. А может быть, тебе стоит прийти не только с проблемой, но и хотя бы с предложением ее решения. Потому что если ты пришел только с проблемой и кричишь «караул», это одно. Но если ты приходишь с проблемой, и у тебя, возможно, даже есть какая-то идея о том, как ее решать, то у тебя совсем уже другое отношение к этой самой проблеме. Мы иногда говорим, что есть 2 категории людей. Problem-oriented и solution-oriented. Есть 2 категории людей. Да, есть люди, которые фокусируются на проблемах, а есть люди, которые не отрицают этих проблем, но они фокусируются на решение этих проблем. И вот тут, друзья, задаем вам вопрос. Если у нас есть аудитория, которую мы, так сказать, не потеряли, которая с нами сегодня, то вот я задам вам сейчас вопрос. А вот это умение видеть решение, умение видеть добро в человеке, умение видеть скрытый талант, скрытое достоинство в человеке, умение видеть даже в трагической ситуации, все-таки, может быть, что-то хорошее из этого выйдет, как Раби Акива, да? Если это есть у кого-то, как вы думаете, это качество врожденное? Вот одни, например, рождаются вот такими вот позитивными, и они видят, скорее всего, в розовых очках. А другие рождаются вот такими немножко негативными, и они видят все в темных очках. Это вопрос как бы генетический, это вопрос, как нас воспитали, как прошло наше детство, или это вопрос какой-то другой. То есть от чего зависит, почему есть люди, которые вот смотрят на вещи таким образом, а есть люди, которые смотрят на вещи другим образом. Потому что понятно, как важно смотреть на вещи позитивно. Это очень и очень важно. И об этом можно много говорить. И, конечно, поговорим. Но, с другой стороны, а можно ли что-то изменить человеку, который недостаточно позитивно смотрит на вещи, который видит что-то, может быть, в каких-то отрицательных тонах? Может ли он что-то сделать, чтобы смотреть это по-другому? Итак, я вижу первый комментарий, который говорит про это. Говорил в своей лекции Рав Исроэль Яковов: люди по типу Каин, Гвура и Авель Хесед. Окей, я не знаю, к сожалению, что он говорил. Понятное дело, что у нас есть Авраам Авину, это Хесед, и есть люди, очевидно, подобные Ицхаку, это Гвура, совершенно верно. И мудрецы говорят, что каждый из них в своей жизни должен был стремиться к балансу. Например, добрый Авраам должен был в своей жизни уйти от своего любимого отца, выйти на войну, защищать Лота, быть готовым пожертвовать своим сыном любимым, Ицхаком, и еще до того выгнать своего тоже любимого сына Ишмаэля. Совершенно верно. Потому Авраам в своей жизни должен был доказать, что добро может быть сильным. В то время как Ицхак, который естественным образом был человеком, который мог бы выгнать Эйсава, он проявил силу гвуры, что он сдержал свой гнев, проявляя к Эйсаву любовь, желая его благословить, и никогда он не выгнал его из своего дома. Конечно, каждый должен был вести себя соответствующим образом в своей ситуации, потому что ситуации были разные. Но вот таким вот образом. Итак, генетически тоже передается, зная людей, которые с детства такие, любят людей, и это их естественное состояние, совершенно верно. Но очевидно, каждый из нас наше естественное состояние должен прежде всего овладеть им. Не чтобы вот добренький Авраам всегда был добренький и со злом, а чтобы он умел подняться над своей добротой, и чтобы доброта служила ему, его разуму, а не наоборот. Чтобы он то есть каждый из нас должен в этом смысле, понятное дело, оседлать свою природу. Да? Поэтому я хочу подчеркнуть, что у Авраама было два сына, Ицхак и Ишмаэль. Ицхак был младшим, а Ишмаэль был старшим. Ишмаэль угрожал жизни Ицхака, потому его нужно было защитить. Ицхака нужно было защитить. Поэтому это было сделано. То есть попросить Ишмаэля из дома, это было защитой Ицхака. Потому что они были разного возраста, они были вместе. В то время как у Ицхака был Яков и Исав. И Исав был в поле, а Яков был дома. И там не было необходимости выгонять. Это одно из объяснений, почему они повели себя по-разному. Но на самом деле Всевышний дает каждому из нас свое испытание. И очевидным испытанием каждого из нас является то качество, которое у нас есть. Починить служение добру. Не чтобы оно управляло нами, да, чтобы мы умели в различных ситуациях принимать правильные решения. Вот, друзья, потому я хочу упомянуть сейчас, я хочу, вижу еще один комментарий, хочу его прочитать. Например, что касается ментальности и взглядов, к сожалению, советское и постсоветское пространство привели традицию негативной критики среди интеллигенции к выученной пассивности среди масс. Увы, понятие комьюнити было virtually разрушено. Поэтому такая пропасть между англо- и русскоязычным еврейством в плане problem-oriented versus solution-oriented mentality. Вы знаете, я даже не могу здесь вам ничего сказать, кроме того, что помню, как-то мы с мамой смеялись, видя какой-то плакат, на котором было написано «Критика и самокритика – движущие силы советского общества». Совершенно верно в этом смысле. А в этом смысле вот эта вот вертикаль власти, еще очевидно со времен Ивана Грозного, этот страх, который парализовал людей, конечно, да, безусловно, сказывался на каждом из нас. Понятное дело. Но вот я хочу привести пример сейчас двух людей. Окей, друзья? И я поделюсь с вами этой историей, потому что она на меня произвела неизгладимое впечатление. Некоторое время назад, а именно буквально несколько недель назад, я был в Вене с нашими учениками из Нью-Йорка. Кстати, до того несколько дней мы провели шаббас с беженцами из Украины. И потом приехали наши ребята из Нью-Йорка. И первым делом мы поехали в Маутхаузен. Что такое Маутхаузен? Для тех, кто не знает. Это концлагерь. Маутхаузен – это концлагерь. Я слышал о нем от дяди Яши. В нашей семье был, так сказать, брат моего дедушки, который был героем войны, который был военным. Он был комендантом Вены в свое время. И прошел, защищая Ленинград сначала во времена блокады, потом Сталинград. Прошел от Сталинграда до Вены. И вот он рассказывал, как он вошел в Маутхаузен. Он говорил, что он был первым советским офицером. Маутхаузен был освобожден немцами. Был освобожден американцами от немцев. Но советский офицер первый, который вошел туда, и который видел там, что было, рассказывал это мне, был в нашей семье этот дядя Яша. Поэтому я знал всегда в нашей семье, что такое Маутхаузен, что там случилось все время. Он, в частности, говорил о том, что советское, так сказать, командование отдало приказ как всюду во всех этих местах убийства евреев, поставить табличку, как и в Бабим-Яру, как и во всех других местах. Здесь были уничтожены, убиты граждане этих стран. Не упоминая, что зачастую абсолютное большинство этих граждан, они все были еврейской национальности, это были евреи. Вот мой дядя, так сказать, рассказывал нам об этом. Вот, но на сей раз мы поехали туда, потому что 2 года назад, в той же самой поездке с другими учениками, была с нами замечательная женщина-профессор Нью-Йоркского университета, доктор Фейза Каим, которая учит психолога в Нью-Йоркском университете. И вот, когда мы ехали в Вену, она сказала: «Могу, могу ли поехать с вами вместе, потому что мой дедушка там похоронен?» Я говорю: «Конечно». И вот мы приехали, сразу из аэропорта мы сели в автобус, поехали в Вену. Мы поехали в Вену, то есть поехали из Вены в Маунтхаузен, это приблизительно 2 часа езды. И вот когда с нашей группы человек в 40, с профессором Нью-Йоркского университета, это доктор Закхайм, мы вышли из автобуса и пошли на, так сказать, на экскурсию. Вот я увидел австрийца, не еврея, который в этом, так сказать, мемориал, этот музей, он должен был рассказывать нам о том, что там произошло. И, честно говоря, моя первая реакция была: зачем мне он здесь нужен? Этот австриец, я тоже могу кое-что рассказать о Маутхаузене. И доктор Фей может кое-что рассказать о Маутхаузене. Нужен ли нам здесь австриец, который будет нам это рассказывать? Ну, это, наверное, пример моего, как сказать, какого-то поспешного, оказывается, суждения. Он рассказывал неплохо, но рассказывал. И вот в какой-то момент мы подошли к месту Месгрей, массового захоронения, десятки тысяч безымянных людей, останков людей были похоронены вместе. И там единственный монумент, единственная могила, и это как раз могила дедушки доктора Фейзака. И вот мы приблизились, и она сказала: это могила моего дедушки, на которую мы приезжаем раз в году, на его йорцет, когда он здесь был похоронен. Наша семья приезжает. Я приезжаю 2 года назад, она сказала, вместе со своей мамой, своими братьями, своими детьми, мы приезжаем сюда. Она подошла, и она начала рассказывать о дедушке, о их жизни. Они жили где-то недалеко от Будапешта, как их поместили в вагоны, как их отвезли, как потом гнали из Вены пешком. Вот эти 2 часа, которые мы ехали в гору, это их гнали, как те, кто не могли идти, их убивали. И, в общем, потом она сказала, что после освобождения ее дедушка умер несколько дней спустя от тифа. И поскольку он умер потом, то его похоронили и поставили знак, а потом поставили уже еврейский монумент, так сказать, еврейскую могилу. И вдруг, когда она это говорила, наш австрийский гид по-русски, он буквально начал рыдать. Мы были потрясены. Почему? Он говорит: я должен вам сказать, что я рожден в этом городе Маунтхаузен. Я здесь рожден. И когда мне было 17 лет, то я должен был решить для себя, что мне делать, идти ли там в армию австрийскую, или идти в National Service, то есть как бы какую-то национальную службу. И я решил рядом с домом пойти вот сюда, в этот музей, монумент. И я подумал, что я здесь буду работать там несколько часов в день. И все. И вдруг я начал знакомиться с историей Холокоста. Но это тоже было еще достаточно поверхностно, потому что, ну, 1000 погибло здесь, 100 тысяч погибло там, 6 миллионов вообще. И это как-то все было абстракцией. И вдруг я подошел к этому месту. И я подумал, что ведь здесь есть единственный похороненный с его именем еврей. И таких, наверное, было сотни тысяч. И мы сегодня каждого считаем просто номером. Но может быть, у этого еврея сохранились дети. Может быть, у него есть внуки. И точно так же, как у сотен тысяч и миллионов других жертв Холокоста, тоже были родители, были дети, были судьбы. И когда я задумался об этом, мне стало так страшно, что я решил посвятить свою жизнь борьбе с антисемитизмом и, как он сказал, антисионизмом. Я работаю здесь 25 лет. И я это делаю для того, чтобы бороться с ненавистью против евреев. Доктор Фрей говорит, я хотела перенести эту могилу в Израиль или в Америку, потому что мы приезжаем сюда, здесь никого нет, мы приезжаем сюда раз в году. Может быть, мы хотели бы перенести ее в другое место. Он говорит, пожалуйста, не переносите, это единственная могила с еврейским именем здесь. Вот у нас возник такого рода диалог. Год спустя, то есть, простите, 2 года спустя, это уже было после ковида, мы вновь приехали с ней, совсем недавно, это было несколько недель назад. И на сей раз ее мамы уже не было. Ее мама ушла. И я вспоминаю, что вот когда мы приходили к доктору на шаббас, очень часто наши ученики приходили, 25-30 человек, садились за стол, ее мама сидела рядом с ней, с такой улыбкой принимала всех. Она Holocaust survivor, то есть она пережила Холокост, она потеряла там ногу. Она была человеком, который освещала всех, освещала это собрание своим присутствием. И доктор Фридом говорила, у меня был папа, есть в тот момент, или потом уже была мама. Папа пережил Освенцим, мама пережила Маутхаузен. Они прошли через, возможно, похожие события. Но папа страдал всю свою жизнь и молчал. Мама всегда видела во всем только хорошее. Она была источником любви. Она поддерживала нас всех. И вот когда я задумался о том, мы все думали о том, почему это, откуда, то я помню, что брат доктор Фей, доктор Джейкоб или Яков Рент, он как-то рассказал, что когда они поехали вместе на одну из этих поездок, и они стояли там где-то недалеко от этой могилы, то проходила группа австрийских школьников, которые увидели пожилую женщину. И группа этих школьников подошла к этой женщине и спросила ее: «Ты была здесь?» Она сказала: «Да, я была в этом месте, я пережила Маутхаузен». И они тогда попросили ее что-то рассказать. И доктор Яков, сын этой мамы, он говорит, когда я услышал ее рассказ, то я был ошеломлен. Потому что дети, наверное, думали, что она расскажет о пытках, о расстрелах, о крематории, о смерти. И вдруг она сказала нечто. Она говорит, по утрам нас собирали и везли на работы в Вену. Кого-то везли на другие работы, а их везли на работы в Вену. И я помню, как машина, которая везла нас, переезжала через мост реки Дунай. В этот момент восходило солнце, был рассвет. Как это было красиво! Ученики с недоумением слушали ее. Ее сын удивился. А доктор Фей, рассказывая с матери, говорила, когда она рассказывала о Маутхаузене, как она лежала на траве и видела небо. Вам хотелось быть там вместе с ней. Вам казалось, что это было так прекрасно. Я вспоминаю, кстати, книгу «Поиск смысла» Виктора Франкеля, который рассказывает, как он сидел с умирающей девушкой в бараке, и как она смотрела через окно этого барака на улицу, видя там дерево, и говорила, как она рада видеть это дерево. Я рассказываю об этом, друзья, наверное, потому, чтобы раскрыть секрет, раскрыть тайну. Раскрыть тайну. А ведь тайна заключается не в том, что вот хорошим людям повезло или положительным людям повезло. Вот они такие балованные, у них все в жизни было хорошо, и поэтому вот они улыбаются. Вот этим американцам так действительно хорошо. Вы знаете почему? Потому что я помню, вот мы с мамой когда спускались в московском метрополитене вниз и смеялись. Вы смотрите лица советских людей, и вы видите грустные лица. Если вы видите, кого-то улыбается и смеется, наверное, турист, наверное, иностранец, да. Это я как бы задаю знак вопроса. Наверняка были и в Советском Союзе, конечно же, положительные люди, которые могли видеть хорошее. И Рабыцак Зильбер, благословенной памяти, жил там. И он тоже мог быть человеком, который видел добро и видел хорошее в жизни даже там. Поэтому искусство видеть хорошее даже в сложных ситуациях и в трудных людях. Итак, я вижу у нас еще один комментарий. Я вижу и different response to trauma. Да, разные, совершенно верно, разные реакции на травму. Совершенно, вы совершенно правы. Я даже должен вам сказать, я сегодня говорил с женщиной из города Изюма. И она рассказала мне о том, как что в апреле их начали обстреливать, и град попал в ее дом. И она начала в развалинах пытаться найти своих близких. И она нашла свою маму убитой, своего мужа убитого и своего сына убитого. У нее были переломные ноги. И она 9 дней лежала в развалинах, пока кто-то ее не нашел. Я спросил у нее, а вы обращались к специалистам по травме психологической? И она сказала мне, нет. Вы знаете, когда я лежала, я спрашивала себя, почему я выжила? Зачем? Я спросил, зачем же? Она сказала, наверное, я не исполнила чего-то еще хорошего в жизни. Наверное, я еще должна сделать что-то светлое и хорошее. Может быть, я должна рассказать о том, что я пережила, чтобы этого никогда не повторялось или не повторилось. То есть человек, который находит смысл, это его выбор. Один человек, наверное, может сказать «все плохо» и бросить полотенце, а другой человек, наверное, может даже в самой страшной и жуткой ситуации задать себе вопрос, искать на него ответ и прийти к какому-то позитивному для себя выводу в смысле поиска смысла. То есть она, по сути, действовала как бы по системе Виктора Франкеля, не понимая, возможно, этого. Но я склонен думать, что эти разные реакции на травму, они и тоже выбор. Я не сомневаюсь, что это связано, безусловно, с характером человека. Но это его выбор. Поэтому мы возвращаемся к вопросу, как же этот правильный выбор по жизни нам сделать. Итак, я читаю следующий комментарий. Возможно, что coping mechanism, когда все ужасы got blocked from memory, избирательный memory loss. Я не знаю, потому что got blocked имеется в виду, что это suppression, что мы давим свои эмоции, а когда мы эти эмоции давим, то мы, очевидно, их куда-то в свое подсознание, так сказать, сохраняем, и это непереваренная эмоция страха или ужаса, она может быть даже еще опаснее, потому что мы не осознаем, что она есть, а на самом деле ведем себя так, как будто мы полностью находимся под ее контролем. Итак, это вина выжившего и поиск смысла. Возможно, относительно вина выжившего или не вина выжившего. Например, эта женщина сказала, что я осознала, что как раз у меня есть силы пережить. Я не знаю, были ли бы силы моих близких, поэтому как бы ответственность лежит на мне. Но, друзья, возвращаясь к вопросу о том, все-таки, как же человеку этому научиться? Да? Как же человеку этому научиться? И, на мой взгляд, почему этому важно научиться? Но сначала простой вопрос, как этому научиться? Понятное дело, что естественной реакцией человека является страх и неуверенность в себе, источник лашон гара, желание опустить другого человека, возвыситься самому. И в Слободке, в Ешиве так учили, что фараон был самым большим рабом. Потому Моисей ответил Всевышнему, который сказал ему: «Иди и говори с фараоном». И Всевышний Моисей ответил: «Бне Исраэль, евреи не послушали меня, так как же послушает меня фараон?» А в Слободке спрашивали. Но евреи не послушали, потому что они были рабами, они были на каторжном труде. А фараон ведь не был рабом. Нет, но если здесь есть Каль ва-Хомер, если здесь есть утверждение, если евреи не послушали, то тем более не послушается фараон, то мудрецы говорят, это потому, что фараон был самым большим рабстве. Он был самым большим рабом в этом, так сказать, своем Египте. И в чем же заключалось его рабство? Он должен был играть Бога. Он должен был делать вид, что он может все. Он не мог уступить. Он должен был доказать свою силу. Подмять под себя. То есть это слабость, проистекающая из страха, что люди узнают, что если я буду уступать, или я буду великодушен, они увидят мою слабость. Да, и раб не может этой своей слабости продемонстрировать. У нас есть еще один комментарий. Это механизм самосохранения психики в ситуации абьюз и насилия и ужаса войны. Совершенно верно. Когда человек не может справиться и пережить, переварить и осознать то, что произошло, выпадение кусков из памяти. Да, совершенно верно. Я даже в этом смысле могу упомянуть, я как-то говорил с одним мальчиком в школе. И у него был отчим. Я спросил у него, ну как тебе там жилось, живется и так далее, потому что он приходил побитым в школу. А он говорит, ну он меня бьет с 5-летнего возраста, и мне это полагается. И я тогда был потрясен, если его отчим бьет с 5-летнего возраста, то как же можно ему было прийти к выводу, что это ему полагается? Вот ваш комментарий, который вы сейчас, так сказать, опубликовали, вот, то есть послали мне, он как раз говорит, что когда ребенок находится перед выбором находиться в ужасном страшном мире, в котором бьет его отчим несправедливо, это настолько страшно, что ему легче поверить, что ему полагается, и посчитать себя жертвой. Совершенно верно, но это, так сказать, дебри другого уровня. Но, друзья, мне кажется, что секретом все-таки хорошего глаза, о котором говорил мой Машгих Рав Меир Ходеш, очень часто цитирую слова царя Соломона, что «Айн тов тевурах» – «добрый глаз будет благословен». Добрый глаз будет благословен, друзья. Это не просто так сказано, а это просто является источником жизни. Другое дело, а как же этот добрый глаз обрести? Я просто намекну. Мне кажется, что секрет доброго глаза в добром сердце. Потому что мы видим то, что хотим видеть. И мы слышим то, что мы хотим слышать. Если у нас есть заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», «абавталерах камох». И Раби Акива нам сказал, что это клаль годов бетойра, что это великое правило Торы, то значит в каждой заповеди, в каждом обычае еврейском, в каждом слове Торы сокрыта любовь. Изучение Торы – это и есть акт творческий, раскрытие этой любви, раскрытие этого скрытого света. Поэтому заповедь «Ваавта лераха камоха», а как ее можно исполнить? Мудрецы говорят: «Хавиданат каваха ликавсхус». Суди своего ближнего доброжелательно. Говорили о доброжелательности раби Ицхака Зильбера, благословенной памяти. А как можно судить ближнего доброжелательно? Видеть в нем достоинство. А для этого нужно достоинство захотеть увидеть. Мама любит своего сына, потому она лелеет его и ищет в нем достоинство. Может быть, этих достоинств еще нет, но она ищет, веря в него. Она глазом своим добрым и любящим находит, а потом говорит ему: у тебя такой талант туда, у тебя такой талант к этому, попробуй то, попробуй это. И ребенок начинает в себя верить, потому что мама верит в него. Поэтому любить, искать достоинства, видеть достоинства, говорить об этих достоинствах – это творить эти достоинства. Наш глаз – это не просто камера, которая впитывает в себя свет. Это проектор, который творит мир. Я слышал объяснение интересных очень слов. «Ваяра Шем Китов». «И увидел Всевышний, и это хорошо». «И увидел Всевышний, и это хорошо». А что Всевышний ставит себе отметки? Вот он первый день, третий день, четвертый день. И говорит: «Ваяра Шем Китов». И свет был хорош, и то было хорошо. Это что же, Всевышний закончил день и поставил себе отметку «хорошо»? Это не комментарий на творение. Это акт творения. Это часть «Шешес Ямей Берейшес». Это часть истории шести дней творения. И увидел Всевышний. И увидя это, увидел Всевышний, и это хорошо. Если Всевышний видит хорошее, это становится хорошим. Сотворил нас по образу подобию своему, наделив нас способностью видеть. И мы тоже можем видеть хорошее. Мы тоже можем видеть хорошее. И когда мы видим хорошее, друзья, то этим мы это хорошее в нашей жизни, в жизни наших близких, нашего народа творим. И в связи с этим буквально вам в качестве благословения известная история раби Акивы, которую я хочу, чтобы мы с вами ее переосмыслили. Подходит раби Акива однажды к городу и просит, чтобы ему дали там переночевать. У него был осел, у него был петух, у него была свеча. Но люди этого города сказали: нет, мы не дадим тебе здесь место ночевать. Они были такими негостеприимными людьми, конечно, мог обидеться и сказать что-то плохое. Но вместо этого он сказал: «Коль мандовит Рахмона литубовит». Все, что не делает Всевышний, он делает к добру. Ночевал он там в лесу, рядом с городом. А в ту ночь пришли разбойники, убили всех людей этого города. А что произошло до того? Тогда ночью пришел лев и съел этого осла. Ну, когда раби Акива узнал об этом, то он сказал: все, что делает Всевышний, делает к лучшему. Когда потом, по-моему, волк или лисица съели петуха, и сказал раби Акива: все, что делается, делается к лучшему. И потом подул ветер, и его свечу погасил. И сказал раби Акива: все, что Всевышний делает, делает к лучшему. И что же? Когда он узнал утром, что пришли разбойники и убили весь город, тогда он сказал: я же сказал, что все, что не делается, делается к лучшему. Если бы меня эти люди гостеприимно бы приняли, то я был бы убит. И если бы у меня был осел, то он бы заревел. Если был бы петух, то он бы запел. И если была бы свеча, то бандиты бы меня увидели. Поэтому все, что происходило, только сейчас я удостоился увидеть, что все это было к лучшему. Вы слушаете эту историю так же, как, наверное, много раз слышал ее я, и думаете: Баба Майсес, да, истории бабушки. Да, ну, буддийский рассказ, как его понять? Вот сейчас мы все увидели. Мне же кажется, что весь смысл этого рассказа заключается в том, что все, что произошло, как оно произошло, произошло потому, что Раби Акива верил, видел и сказал то, что он сказал. Мне кажется, в этом весь смысл этого Талмуда. Человек, который видит реальность, реальность она не хорошая и не плохая. Она реальность. Даже как Ецар Ара, говорится, вот дурное начало и доброе начало. Хорошая природа у человека и плохая природа у человека. Мудрецы говорят, да нет никакой хорошей и плохой природы. Есть природа. И есть выбор человека, что он с этой своей природой делает. Точно так же. Есть реальность. И есть выбор человека, как на эту реальность смотреть. Смотреть с верой, с любовью, мужественно. Спрашивая себя не только, что Всевышний хочет от меня. Нет, не только, что я хочу, простите, наоборот, что я хочу по жизни, я хочу это или хочу то, получается ли так по моему хотению. Спрашивая себя, что Всевышний хочет от меня в этой ситуации, в этой реалии, потому что в этой реалии, в каждой ситуации у меня есть выбор. Вести себя достойно, вести себя благородно, вести себя мужественно или вести себя трусливо. Потому точно так же, как свою природу я могу окрасить своим выбором в разные цвета. Точно так же каждую ситуацию я могу своим выбором, своим взглядом окрасить в разные цвета, и поэтому или этим творить свой мир. И мы творим этот свой мир своим взглядом на этот мир и своим словом, обращенным к людям, к миру и к самим себе. Итак, друзья, у нас остается 2 минуты. Здесь сказано, вот я вижу последний комментарий. Ой, как трудно увидеть хорошее в человеке, который тебя обидел или разозлил. Конечно, трудно, но, наверное, в этом огромное достоинство, которое позволяет человеку, прежде всего, может быть, избавиться от травмы. Поэтому хорошо ему помочь ему простить с любовью этого человека. Может быть, даже установить с ним какой-то контакт. Помочь ему не осудить его и таким образом не осуждать на самом деле себя. Потому что ведь то, как мы относимся к людям, так же Всевышний, и мы сами относимся к себе. Итак, и эта трагедия очень отозвался ваш урок. Ну, дай Бог, что мы извлекли из этого урока каждый для себя немножко света и в память о Раби Ицхаке Зильбере видели людей в светлом самом свете, судили их только доброжелательно. Всего самого хорошего.